Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 12 июля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Слава богу, и она тоже здесь. Разворотница наша. Так, сейчас я трансляции посмотрю. Еще раз. Нормально все идет. В телеге идет, ВКонтакте идет, а значит в эфире... Нет, не так. В эфире идет, а значит в телеге и ВКонтакте тоже все идет. Всем доброе утро. Тимур Джурай, Виктор Пурич, здесь Герман, Олег Мохов, Артем Тадивасян с нами, Арман Наба. Ой, и простите, Арман, конечно. Вова, еще Роман здесь. Живу среди... А это вечерний, наверное, извините. Что я думаю, что это с утра вдруг? Живу среди мусульман, там что-то такое. Живем среди всех вообще, если на то пошло. И среди мусульман тоже. Но это не к нам имело отношение. Аркадий Волдер, доброе утро. Владимир, Вова тоже здесь, очень хорошо. От пятницы хочется отщипнуть какой-то такой заметный кусман такой, правда? Так, поэтому, а как это сделать? Это сделать только единственным способом. Как можно раньше начать ее? Ну, вот сейчас, к примеру. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Нет, не получилось, видите? В смысле, получилось, но потом нет. Вечер добрый, мигрант из Кореи Таун. Приветствую. В корейском Тауне, в Лос-Анджелесе. 23 градуса выше нуля. И хороший летний вечерок с привкусом чего-то такого. С примесями чего? Это зависит от района города, в котором вы живете. Вася Куролесов тоже здесь. Приветствую вас. А что у нас? А у нас, ну, газ, само собой. Нефть. Технологии. Подводные лодки, ледоколы. Аурус. И я не об этом. 20 градусов выше нуля сейчас. Вот что я хотел сказать у нас. И 754 миллиметра ртутного столба давления. Хорошее давление, чуть-чуть повышенное. Ветер южный и восточный тоже. И влажность хорошая. И перспективы прекрасные. 28 сегодня выше нуля. Потом 30 и 29 воскресенье. Завтра, послезавтра, суббота, воскресенье, возможны небольшие осадки. Хотя мерило размеров этих осадков не придумано еще. Что значит небольшие? А что значит большие? Хотя, ну, может, и придумано там в миллиметрах каких-нибудь. Поехали, давайте. Хорошая, никогда не надоедающая. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Потому что пятница. Потому натуральная пилюлька.
Yeah.
России ходит какой-нибудь, я не знаю, кто он такой, какой-то говорят, ой, нет, играй наоборот, ты что, какой-то музыкальный не то критик, не то зам-композитор, ну, в общем, очень крутой чувак. И он анализирует треки, всевозможную музыку. И я на этой неделе, буквально пару дней назад, послушал разбор именно этой вещи Нирваны. Насколько же там оказывается много всего просто за простым криком, как многим казалось бы. Действительно прямой эфир. Максим удивляет. Максим, вы чего? 20 лет кряду удивляетесь? Нельзя так долго удивляться. Нужно привыкнуть уже в конце концов. Эфир прямой, других эфиров у нас для вас нет. Исключительно прямые. Хорошо бы. Или хорошо бы. Я не знаю, я вообще не по этой части, поэтому... Может, и хорошо бы, Арию, но... Ну, видите, все, уже место занято.
В движении.
Так, о движении. 7373948, 7373948. Если про движение рассказать, можно. 495-й код. Уже что-то из железнодорожного у вас случилось. И причем случается это традиционно в одном и том же месте. Это где Салтыковка... Железнодорожная станция. И потом шоссе, оно называется шоссе Ильича. Такое вот тузенькая такая двухполосная дорожка между дачными какими-то этими. Шоссе Ильича. Вот не доезжая до шоссе Ильича, дорожно-транспортное происшествие по пути из железнодорожного случилось. Пока что это все. А, нет, извините, что я сказал. Это у меня не тот масштаб просто был. Нет, далеко не все. Значит, между двумя выездами из Королева, точнее, из Мытищ в сторону Королева, дорожно-транспортное на Олимпийском по пути к Ярославке, и на самой Ярославке перед вторым выездом, где улица Фрунзе, это два, значит, ДТП. Потом, сразу после съезда с Шереметьевского шоссе, когда вы из терминала Б на Ленинградку бесплатную, которую на М-10 выезжаете, у вас там тоже дорожно-транспортное случилось. И тоже на ровном месте. Вроде освещение нормальное, и ветер хороший, и влажность, и давление прекрасное. И солнце промахнулось. Вы знаете, оно вчера жахнуло снова в нас, хотело, но не попало. Смотрите, какая вспышка. А звук есть вспышки? Я буду делать звук вспышки. Солнечная часть. И жахнуло такое, какие-то миллиарды тонн корональной массы вот это все выбросило. Но не в нашу сторону. Немножко не попало, промахнулось. Иначе было бы нам нехорошо. Ага. Так, секундочку. Еще дальше движение. А вот теперь, похоже, все. Все, я масштаб меняю. Нацкат посмотрим, все ли чистенько. Все ли чистенько, все нормально. Поехали дальше.
Моторы.
Байден выдал базу, да, это правда. Байден накануне, вы знаете, 75-летие НАТО праздновали. И ну, какие-то поводы придумываются для того, чтобы еще раз собраться. Так делает маленькая группировка, думающая, что она серьезная банда, накануне развала. Вот когда она уже разваливается, там уже и крот есть внутри, уже кто-то и слил важную информацию конкурентам, кто-то работает на правоохранителей. Вот. Но тем не менее, иллюзию единства нужно поддерживать. И ради этой иллюзии единства они собираются периодически и кричат какие-то лозунги. Мы такие, да, они такие вот все вместе что-то делают там, ну, ходят, бьют окна, может быть, по этим самым вместе. Вот это НАТО. Они собираются и все время пытаются кричать какие-то лозунги, что-то, чтобы самим себе доказать, что мы еще едины, мы не разваливаемся. Нет, мы едины, мы не проигрываем, мы едины. И вот очередной саммит, это проходило в Вашингтоне. Это зря. Хочется сказать вообще всем представителям коллективного Запада, если вы что-то планируете в Вашингтоне, будьте готовы к тому, что осрамивший себя, осрамивший вас, вот это все. Значит, проходил этот самый саммит. Вышел президент Байден и говорит: «И теперь, дамы и господа, я хочу передать слово человеку, который несколько дифирамбов, и потом говорит, это вот, дамы и господа, ну а что я буду рассказывать, слушайте сами». Ну, все. Все. А что еще он должен был сказать? Сейчас президент Украины, который вот и геройский, и вообще все. Президент Украины Путин. Все, говорит он. И народ захлопал, что самое главное. Все настолько понимают, что Джо несет какую-то только одну ему понятную пургу. И они точно понимают, что если сейчас вот пауза какая-то, надо похлопать. Все. Он говорит: «Итак, президент Украины, стоящий на страже, натерпевшийся, все, президент Путин». И такие жиденькие, аккуратные, но тем не менее аплодисменты.
Determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to be President Putin.
Ему, наверное, в ухо кричат: «Что ты несешь, идиот, старый маразматик?» Он такой... Зеленский, говорит он, президент. А Зеленский в это время, жаль, показан общий план. Вот нам бы на лицо посмотреть. Вот он говорит... Сейчас еще раз я посмотрю. А этот такой замер, стоит такой, в смысле, начинает, может, озираться, такой, блин, неужели они Путина действительно позвали? Вот. А потом этот говорит, это больше, говорит, чем президент Путин. Это Зеленский, говорит, ну... Все, я просто, это самое, я, говорит, ну, это, в голове Путин у меня, я так сфокусирован на Путине, что у меня, видите, это все. А? А? Осрамившись, президент, но это же, просто, даже не придумаешь лучше. Даже если хотел бы специально придумать, лучше бы не придумал все равно. Не получилось бы лучше придумать. Понимаете, какая история? Да, это рука... Наверняка это рука Кремля. Я слушаю. Доброе утро, да.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе. Приветствую.
Только что приезжал в аварию, которая вот...
На Шереметьевском шоссе, да.
Да, но там не авария. Там, короче, походу заснул контейнеровоз КАМАЗ.
Опа.
Вот, и срубил там дерево, короче. Там это уже ГАИ там.
Это да. Всегда очень опасно, когда что-то большое, за рулем что-то большого засыпает.
Да, говорят, просто дома, частный сектор, и вот он как-то...
Вот он бы мог бы и в дом въехать, и дом снести. Вот так вот, да. На самом деле.
Там остановка рядом еще тоже автобусная.
Ну, это какая-то жизнь. А время
там
самое...
Уже подъехали сейчас.
Я понял, хорошо, спасибо большое за информацию. Время как раз вот это самое опасное. Оно, когда начинает рубить... Те, кто по ночам живут, ведут ночной образ жизни, те, кто по ночам передвигаются на автомобиле, знают, что есть такие периоды, когда начинает рубить. После полуночи, это где-то часам к двум начинается, такой, и просто выключает. А потом к утру это где-то часам к пяти, к шести. 5-6, если всю ночь ехал, реально начинает рубить просто так, что аж в этот момент нужно просто остановиться, ребят. Серьезно, в этот момент нужно мозгу нужно буквально 15-20 минут. Буквально 15-20 минут. Нужно прикорнуть, остановиться, выйти. Или, если спать, ну, не можете, не отключается, выйти, походить, размяться, гимнастику сделать. Насытить кровь кислородом, как все это сделать. Пойти водички пить в этот момент. Воду, просто воду обычную пить. А лучше прикорнуть при этом. Пусть даже мозг и не отключится, но, тем не менее, вот это бездействие и расслабленность помогут. 15 минут буквально нужно, 20, ну, 30. Это особо не сделает вам погоды. И уж точно совершенно последствия не будут настолько плачевными, чем те, что наступают, если уснул за рулем. Вот сейчас, видите, снес дерево. Ну, что это такое? Думаю, остановиться со стороны Улан-Удэ там вроде тоже неплохо. Андрей Зет, ну, звякните же в эфир. Мы же следим за поездкой нашего человека. Кстати, я рад вас буду видеть в телеге, особенно в чате, потому что информация про то, что можно за 750 тысяч взять семейный минивэн 19-го года, да еще и такой, который называется Honda, а у нас Honda традиционно ассоциируется, если... Toyota ассоциируется сектантски с качеством, ну, то есть безоговорочно, то есть не требуется аргументации, доказательств не нужно. Это просто качество, это просто надежность. Даже не качество, а именно надежность. Во, вот так. Если Toyota безоговорочно надежно, сектантски, ну, как, это как, вот, как вера какая-то, которая не имеет подоплеки формальной, физической, но ты просто веришь в это, то у Хонды основание есть. И Хонда это более рациональный бренд с более рациональной верой в надежность и качество. Уже во всяком случае того, что касается силовых установок, коробок, потому что это и мотоциклы, это и техника там какая-то садово-огородно-полевая и десятилетиями доказывавшая свою надежность. И по-настоящему... Я не видел людей, которые сталкивались с проблемами, типичными проблемами моторов или трансмиссии у Хонды. Всяко бывало. По подвесочке? Да. По электрике там по какой-то? Ну, может быть, да. Но в том, что касается моторов, коробок, вот здесь вопросов к Хонде не возникает, а 19-й год вполне свежий автомобиль. Я напомню, что это наш слушатель, который заказал себе Хонду в Японии, во Владике получил, из Владивостока едет. Едет в Москву. Если связи сейчас не очень сильны, тогда и не звоните. Ладно, тогда мы отнесемся к этому с пониманием. Думаю, остановиться со стороны Улан-Удэ там вроде бы тоже неплохо. Это имеется в виду остановиться в районе Байкала. Можно со стороны Улан-Удэ. Ну, а как вы потом думаете, Андрей, что из Улан-Удэ вы, выехав, вы проскочите Байкал и дальше уедете, не заезжая вообще никуда? Ну, можно так. Но я бы, конечно, остановился на Байкале, серьезно вам скажу. Если бы меня спросили, была возможность выбирать, где останавливаться. Ну, смотрите, со стороны Улан-Удэ остановиться я вам тоже скажу, где. Можно остановиться со стороны Улан-Удэ в Байкальске. Если не хочется заезжать в Листвянку, потому что это как бы Листвянка, это ответвление. Это действительно нужно будет, как бы ехал, а потом возвращаешься назад, чтобы до Листвянки доехать. Останавливаетесь в Байкальске. Там есть очень-очень неплохой отельчик. Сейчас я вам даже южный квартал. Во! Гора Соболиная. Запоминайте. Соболиная гора. Здесь отель, и там же горнолыжный курорт. Потому что Соболиная гора 1004 метра высота. Вот я сейчас как раз на нее смотрю. Мы, дело в том, что с Genesis'ом, когда плотненько тестировали там обе модели, и GV80, и V80, и ездили именно как раз вот вокруг Байкала, и поэтому в одну ночь в Листвянке пожили, а потом обогнули вот так вот, получается, южную оконечность Байкала, и уехали в Байкальск. Можно здесь остановиться? Нет, я уверен, что там масса других интересных мест. Я просто знаю точно, где останавливались мы. И отель хороший, сервис хороший, кухня классная вообще. И ты как бы находишься на горе, и сейчас тогда была зима, и это был реально горнолыжный курорт. А сейчас, я думаю, можно даже побродить, там тропы, места очень красивые. Так что вот. Но до Байкала-то точно нужно доехать, но нельзя ехать через всю страну. И проскочить Байкал, не остановившись там, не плеснув в лицо воды, может, не окунувшись даже. А что-то такое нужно сделать по-любому, Андрей, вы что? Варшавка в область, у метро Анина. Авария. Две газели. Вы бы, глупые газели, лучше не галдели. На будущей неделе спокойно вы проезжали просто. Что вы в самом деле? Две газели. Симферопольское шоссе в Москву сейчас. Алексей Николаевич пишет, а что там сейчас в Москву? Симферопольское шоссе. Не знаю. Написано просто Симферопольское шоссе в Москву сейчас. Ну, нормально. Хорошо, поехали дальше.
Моторы.
Северобайкальск еще, Артем Шилин сообщает что-то. Северобайкальск. Наверное, может быть, есть и такое место, но мы жили в Байкальске. Оно просто называется Байкальск, и все. Давайте посмотрим, что там происходило в мире. Что в мире вообще такого происходит? На что обратить внимание? Значит, Байден президента поприветствовал. Вот, президент Путин. Хорошо, это было уже. Я в телегу себе тоже перекинул, если что. Значит, английский король, наконец-то случилось. Наконец-то, сегодня пятница. И я напомню, что по пятницам мы можем подчивать друг друга еще и чем-нибудь кулинарным, если нужно, или чем-нибудь кинематографическим, иногда смешивать это. Я напомню, что в самых отвратительных своих фантазиях мы говорили о всяких Амазонах, HBO и Netflix'ах, такие вещи, что, мол, ну, ребят, вам надо, чтобы вот в следующий раз какого-нибудь знаменитого персонажа, безусловно, белого, представителя белой расы, сыграл чернокожий, инвалид, потом гей, ЛГБТ, запрещенная в России организация. И что-то такое. Это мы смеялись. То есть мы придумывали самую пограничную ситуацию. Самую пограничную ситуацию. То есть, которая, на наш взгляд, вообще не могла произойти. Итак, Amazon выпускает что-то под названием «Моя леди Джейн». Здесь король Эдуард VI, значит, черный. Да, черный. Вот он как раз такой. Он прям, ну, чернее, даже чернее немножко, чем черный. Он инвалид. Его возят в инвалидной коляске, в деревянной такой, как карета, вот инвалидная коляска. Вот она. Он инвалид. И он пытается совладать, но не может со своей гомосексуальностью. Он гей. ЛГБТ запрещенный, я напомню. Вот. Понимаете, в чем дело? Черный инвалид, гей, король Эдуард. Хотелось бы мне спросить еще одного короля. Ну уж, во всяком случае, он точно не черный. Короля Карла. Карл сейчас же у нас, правильно? На престоле. А как Виндзоры и Букингемский дворец относятся к подобной интерпретации британской истории? Вот интересно было бы мне уточнить. Вы когда будете сейчас в Лондоне, будете сбегать сейчас в Лондон, вы возвращайтесь потом в сообщение хотя бы, в чат напишите, ладно? Встретите Карла, спросите его, как Букингемский дворец формулирует свою официальную позицию, потому что в данном случае речь идет о работе с фактической историей британской короны. И было бы интересно мнение просто. Или хотя бы выражение лица.
Моторы.
6.32, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Пятница, 12 июля. Очень-очень хорошо, что вы здесь, где бы вы при этом не находились. Так, секундочку. Самый богатый человек Азии Мукеш Амбани устроит грандиозную свадьбу для сына. А че он такой богатый? Что он делает, Мукеш? Сейчас мы почитаем Мукеш. Амбани зафрахтовал три. Значит, смотрите, как нужно праздновать свадьбы. Учитесь, внимание. Сейчас будет мастер-класс. Итак, помимо звезд Болливуда приглашены Билл Гейтс, Цукерберг, не помню, как зовут, премьер Индии Нарендра Моди и политики из разных стран. Угу. Свадьба младшего сына миллиардера и его невесты состоит владельца фармацевтического гиганта. А, он фармацевтический. 12 июля состоится. Сегодня, то есть. Список гостей, включая Болливуда, звезды, Кардашьян, список гостей, зафрахтовал три самолета Falcon 2000. Всего в рамках торжества планируется использовать 100 частных самолетов. На предсвадебную вечеринку, которая состоялась в марте. В марте. Это интересно. Созвал более 1200 человек. Были Гейтсы, тоже все те же самые. Италия, Франция, же на церемонию бракосочетания, свадьбы. Да-да. Ну, такое, в общем. Ладно. Я думал, там что-то серьезное, а там вообще не серьезно. Так, секундочку. Сейчас еще посмотрим, что у нас здесь. А все, больше я не вижу особых событий. Давайте посмотрим, как ночь прошла с точки зрения безопасности. Новая белая книга обороны. Японский министр. Поди ниц и молись перед своим народом. Японский министр. Тоже мне идиот. Ну, в смысле, ну, вы понимаете, о чем речь, да? Настолько приспыкаться перед теми, кто уничтожил, по разным данным, до полумиллиона мирного населения просто двумя ядерными этими атомными взрывами, настолько перед ними присмыкаться, это нужно потом просто, ну, в общем, я не знаю, как потом искупить все это перед своим народом. Так, давайте пойдем дальше. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Вам доброе утро.
Доброе.
Андрей Z.
Да, Андрей, наконец-то у вас связь из-под появилась. Читы. Из-под Читы. Так, рассказывайте, как прошли сутки?
Отлично, проехал Читу, ну, в смысле, остановился возле Читы, переночевал. Угу. Проехал ее сейчас, километров 200 уже за ней. Двигаюсь в сторону Байкала.
Я вам... у вас нет возможности эфир слушать, да? Вы не слышите эфир? У вас нет приложения? Там,
нет, да. Нет, приложения-то у меня... А, приложения нету.
А в Телеграме?
В Телеграме. А интернета нету. Случайно дозвонился.
Нет интернета. Я так и подумал, что нет интернета. Я прочитал ваше сообщение, увидел, что вы собираетесь остановиться на восточном, где-то с восточной стороны Байкала, со стороны Бурятии.
Да.
Но вы же доедете до Байкала.
Ну, конечно, да.
Во, я вам посоветовал, там хорошее место, называется Байкальск. Городочек такой. Там есть Соколиная гора. На этой Соколиной горе стоит кемпинг. Он зимой горнолыжный курорт, а летом эко-курорт. Хороший отель с классной кухней. Домики такие, все аккуратненькие там. Все. И если что, заезжайте туда, проверено, потому что мы там тоже жили. Жили с одной стороны Байкала в Листвянке, а с другой стороны Байкала в Байкальске. Это прямо...
Листвянку, да, я посмотрел.
Это прямо на берегу.
Километр 100.
Я знаю, в Листвянку неудобно ехать, потому что это вам как бы крюк надо делать. Вам нужно возвращаться по побережью Байкала, а потом обратно возвращаться. Нафига это делать? Это не обязательно.
Да, да, да. То есть через Иркутск этот
да.
не хочется проехать.
Не надо. Это не имеет смысла. В Байкальске, если вдруг что, вот это место точно проверенное, называется Соколиная гора. Красивые места.
Соколиная гора.
Вот. Сможете и к побережью спуститься, и быть на Байкале надо... Пойти обязательно плеснуться там, хотя бы в лицо плеснуть водички, как-то вот это все, постоять на берегу обязательно там.
То Японское море мне не получилось искупаться, так шторм чуть-чуть плеснул мне в лицо.
Понял.
Помочил.
У меня здесь, вы в телеге зайдите, Щукин и все, телеграм-канал, Щукин и все.
У меня есть подписка.
И в чате напишите что-нибудь, потому что реально вчера здесь много сообщений пришло от людей, которым понравилась идея, что за миллион с небольшим можно взять нормальный автомобиль, пусть даже там и праворульный, ну, такое дело. Вот, взять нормальный автомобиль и не платить по 2,5 миллиона за Дастер, там, 2021 года.
Хочу, знаете, что уточнить такой момент сейчас. Япония, по-моему, вот в мае месяце, в конце мая, заключила с какой-то страной третий договор. О, ну, какой-то там льготном ввозе. И от них вот теперь забирают машины. Вот эта третья страна, ну, не знаю какая. Забирает прямо вот по максимальной цене этого с аукциона. То есть вот это мы прям выдернули, можно сказать. Вот,
то есть они там теперь все скупают, и там сложнее стало теперь все это дело.
Чуть сложнее, да, цены поднялись. То есть теперь прям вот вверх рынка, там 1200, может, 300 приподнялся.
Ой, ну слушайте, вот. 1200-300 ну, это как бы с учетом наших нынешних цен, это скорее статистическая погрешность. Но все равно, вы зайдите, вдруг там кто-то заинтересуется и скажите, а праворульные вообще я имею в виду леворульные, вообще не вариант найти что-нибудь такое японское? Они же делают тачки, чтобы потом отправлять на континент.
А на континент... На какой, смотря?
На американский? На американский хотя бы, ну или на наш куда-нибудь там для Европы.
Нет? Ну, они, допустим, вот такой минивэн они не делают, это для внутреннего.
Нет, это чисто внутренний японский.
Да, то есть у нас вот, ну, сколько смотрел, ну, какие-то Кашкаи, там есть еще что-то, ну, вот это все леворукое, то есть оно такое, так себе. А для себя они делают, конечно, машины такие по дизайну очень такие специфичные, но по начинке и характеристикам очень приятные.
Все, вот понял.
Я вот смотрю сейчас, вместе со мной гонят даже и BMW, и Mercedes 223, вот тоже сейчас вся клейная морда едет с московскими номерами BMW. Вот, интересно, конечно. Люди решили перегонять тоже своим ходом, без контейнера даже.
А если бы все-таки контейнером, во что бы это обошлось?
Контейнер, ну, 1200 примерно, там, 180-200, там, ну, в зависимости тоже от...
А во что? Вы же пробивали поездку, во что обойдется ваш переезд вам? С учетом жизни, отелей, топлива и всего.
Ну, 150, это вот прям так вот нормально. Так вот, можем даже вот отдохнуть, вот где-то вот зависнуть. То есть, может, даже и дешевле, может, 120.
Ну, в общем, это скорее не попытка сэкономить на контейнере, сколько попытка просто поехать по стране и посмотреть страну. Потому что так,
да,
в общем-то, разница не
очень большая. Потому еще... что у меня жена, она из Новосибирска, она была во Владивостоке, и очень ей понравилось, ну, еще давно. 10 назад. И мне прям очень рекомендовал. Ну, думаем, а когда мы туда попадем вообще?
Потому что я вчера, знаете, я вспоминал наш разговор, думаю, елки, ну это же вы привезете пробега себе дополнительно, сколько там, 1000, 7, 8?
Ну, 10.
10, 10,
ну,
конечно.
Ну, сразу вот сделаю.
Вот, 10 тысяч пробега, но зато страну посмотрел. Это, конечно, это путешествие, которое потом всю жизнь будет с тобой, и будешь все время думать и знать, что вот я проехал всю страну практически.
Конечно, это очень круто. И всякие вот эти разговоры о том, что у нас нет дорог там, или вот это, что у нас там за МКАДом уже вообще жизни нет.
Вот это. Сможешь парировать, опираясь на свой собственный опыт, а не то, что там кто-то кому-то скажет.
Буду глушить моментально.
Давайте. Хорошо, Андрей, звоните. Теперь уже в понедельник. Надеюсь, что выходные у вас там хорошо пройдут на Байкале. Привет Байкалу. Прям
спасибо,
очень люблю.
Большое,
очень.
Спасибо, Ром.
Спасибо. Спасибо вам. Хорошей дороги. Очень люблю Байкал. Байкал — это, конечно, место. Не знаю, что там энергии, сил каких-то там говорят. Это, наверное, нужно быть тонкой душевной организацией, чтобы все это чувствовать. Но что-то такое есть, что создает ощущение, выделяющее Байкал и регион байкальский на фоне всех остальных красот, красивых, безусловно, уникальных, разных мест, разных. У нас великая страна и в плане и климатических зон, и территорий, и смены ландшафта, топографии, что угодно. Все, что угодно можно найти. Но на фоне всего этого, конечно, Байкал выделяется как-то обособленно, стоит совершенно. Комфортно ли обгонять на праворуком автомобиле, Ресориус спрашивает. Ну, как вам сказать? Смотря с чем сравнивать. Если так, а если... Ну, в целом, конечно... Не так комфортно, если речь идет о дорогах, где нужно навстречку постоянно выпрыгивать, для того, чтобы выходить на обгон. А таких дорог в регионах у нас достаточно. Вот. Конечно, уровень комфорта и, на мой взгляд, самое главное, безопасности не настолько высок, как в леворульных автомобилях. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Да, доброе. Роман, доброе утро, Денис. Вот у меня товарищ, знакомый, скажем так, начальник, планирует тоже с Владивостока Прайда гнать себе. Именно вот через такое путешествие некоторое. Вот. Но у меня вопрос, вот я не знаю, может, я пропустил какой-то момент, а вот, ну, привезли машину, которая редкая, даже для Москвы, да?
Да.
Что делать с запчастями, как ее обслуживать?
Да, ну, через клуб какой-то заказывать хондовский там.
Так же заказывать и ждать, да? Потому что,
ну, вот, наверное,
я
да.
Я хотел питаться, и я, вы знаете, я что-то уже хочу с Владивостока, что ли. Во Владивостоке побывать.
Во, летишь в Владивосток, остров русский, мост потрясающий, вантовый, огромный, красивый. А потом едешь через всю страну и смотришь на красоты, вот на все на
ну
это.
Ну да, и прекрасно, отпуск можно провести.
Отличное путешествие, реально путешествие, которое запоминается на всю жизнь, совершенно точно. Железобетон. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро. Доброе. 2012 год я такое путешествие совершил, и сейчас это самое яркое, наверное, впечатление, вот, ну, наверное, за всю жизнь. Ну, всякого дерьма и хорошего я видел много, но вот такого яркого — это одно из самых ярких. Это каждое застолье — это воспоминание. Мы до Владика долетели военным бортом, да, то есть, ну, здесь можно было, да, еще тогда. А вот, причем совсем, ну, считай, бесплатно. И обратно, значит, тоже была идея, но я сделал проще. Человек купил себе Mitsubishi Delica, другой купил Subaric, а этот специально, это была такая мужская. Мы ехали обратно 7 дней, 7.5. Вот. А я в эту Mitsubishi Delica, помню, засунул 2 скутера детям, одному и второму, чтобы не так уж ехать-то.
Ну, понятно, что порожняком гонять вот это вот, надо что-то привезти.
Вот,
туалетные бумаги это загрузить японской тоже побольше,
хорошие. Если мужик, кто собрался это сделать, он это сделает, он прям мужик, и это... Это такое впечатление, ребят, но это бомба. Это незабываемое,
конечно,
на самом деле.
Конечно,
поэтому
абсолютно.
Спасибо большое, хорошего дня.
Спасибо. Это путешествие длиною в жизнь, в том смысле, что ты проживаешь жизни регионов. Ты бываешь просто, ну, это как, я не знаю, как проехать всю Россию, все равно, что обогнуть планету всю, потому что ты везде можешь побывать. Ты можешь побывать в тайге, в тундре, в субтропиках, в тропиках. В пустыню можешь заехать, если нужно. Потом в степях везде, в горы выезжаешь. Все на свете. Это невероятное путешествие. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, да, доброе.
Доброе утро, Роман, это Михаил. 2 года назад хочу поддержать тему о путешествиях через страну. 2 года назад решил усложнить задачу и купил во Владивостоке эндуро 250-ку мотоцикл.
Да ладно, и на мотоцикле через страну, через все? Офигеть.
Да, но мало того, я еще усложнил, и я решил доехать до Магадана. То есть возле Сковородино я свернул до Магадана через Якутск. По Колымской федеральной трассе доехал.
А жить? Что, палатка с собой была?
Дело все в том, что вся дорога усыпана байкпостами, и они всегда, ребята, мотоциклисты, принимают, езжу неоднократно по этой трассе где-то с 2012 года.
А что такое байкпост, расскажите? Мы не в курсе.
Мотоциклисты, клубы, мотоклубы. У каждого мотоклуба есть свой байкпост, клабхаус, где всегда может спутник остановиться, в частности, и те, которые перегоняют машины, даже тоже, ребята...
Вот я как раз хотел спросить, а если ты автомобилист, тебя выгонят?
Легко, легко, если человек адекватный, всегда примем, всегда, как говорится, разместим. Конечно, это не отель, там Соболиная гора.
То есть лучше не заходить со словами, как же вы достали байкеры и все время в междурядье ездите, вот так не заходить лучше.
Да, конечно,
да,
конечно.
Я понял, вот не надо так.
Помочь запчастями что-то сделать там. Какой-то шиномонтаж, еще что-то всегда не откажут, как говорится.
Класс.
Так вот, да, доехал я до Магадана, на мыс Нюкли, там искупался в Охотском море и поехал уже по Тиньковской трассе обратно, вот, и так до Москвы великолепно, как говорится. И это, я бы так сказал, не самое удивительное путешествие жизни, нельзя на этом ограничиваться, надо путешествовать, продолжать дальше.
Интересно, что вот я сейчас смотрю на дорогу через Якутск, казалось бы, если из Владика нам надо как-то, точнее даже не так, от Комсомольска на Амуре нам надо как-то вдоль побережья делать к Магадану дорогу.
Нет, 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 федеральной трассой идешь.
Это я знаю, нет, это я говорю, как вы ехали, а я говорю, нам надо сделать, потому что так вы сделали крюк, там, ну, я не знаю, сколько сотен километров, а из Комсомольска на Амуре вдоль побережья нет дороги, хотя, казалось бы, это самый короткий путь сообщения Магадана и Комсомольска на Амуре.
Ну да, сам. Там проходит, но в основном такая...
Это я понял. Спасибо вам. А сколько всего вы ехали?
18 тысяч.
За
5 недель. Но это
за 5 недель. Сколько вы потом не садились на мотоцикл после этого?
Ну, может быть, дня 3.
Офигеть. Это же как же, нужно же, ну, не отсидеть себе вот это?
Это все от лукавого, как говорится. Зато ты... Всегда, допустим, если на эндуро, вся Колымская трасса была просто отдых, когда многие умирают. Это самый тяжелый участок считается вообще по классификации.
А почему? Что там?
Трасса Якутск-Магадан самая сложная, потому что там скальник, там очень много отсутствует дорога полностью. Ага. Если в дождь, там мало кто проедет. Скорость иногда достигает 30-40 километров в час, как говорится, там перевалы большие. Вот. Но при этом, конечно, виды, запах, ты сворачиваешь уже от Сковородино, там проехал, может быть, Нерюнгри, и уже другой воздух, там лиственница пахнет, и постоянно это шикарно.
Я смотрю сейчас вот в местечке Кискил через реку Алдан, переправа паромная, почему-то она закрыта, а это вообще единственное место, где переправиться можно.
Да, и да, как... это надо учитывать.
Ну, и как же люди перебираются? То есть ты такой едешь, да нет, едешь. Ну, и...
Приезжаешь, ждешь, и не успел на паром, ждешь, ночуешь, как говорится, следующий. Ну,
она закрыта, наверное, летит. Потому что по времени как-то, хотя да, да, день да, да, там
там
сейчас.
До утра, там первый, там, как говорится, есть.
Не, а сейчас-то там уже день давно.
Ну, я имею в виду, что вообще, как говорится,
я понял, ладно, хорошо, да. Спасибо, спасибо большое. 18 тысяч, понятно? Пробег мотоциклетный, вот так вот рвануть. А вы говорите, на букву «ы» у нас ничего не называется. Итык-Кюёль местечко. Итык-Кюёль проезжаешь это местечко, если из Якутска едешь в Магадан. Да, а потом доезжаешь, и начинаются, как это называется? Называется Верхоянский хребет. И потом едешь через хребет. Реально горы... Так, я сменю сейчас картинку со схемы на спутник. Реально горы, хребет, и такой по хребту поэтому. Смотри как. Потом все, вообще дорога закончилась, обозначение дороги закончилось. Ну, она дальше как бы идет, но то ли да, то ли нет. И ты все время через вот по долинам, вот, низиночками как-то все это... Офигеть, какой он огромный этот хребет. Обалдеть можно. И дальше... И дальше Усть-Нера, Сусуман, река Колыма, и вот сюда, и Магадан. Тауйская губа. Это залив. А Магадан... Вот он здесь, каменный венец какой-то. В Магадане... А я не помню, были мы в Магадане? Был я в Магадане или не был? Нет, в Магадане не был. В Магадане, помню. В Хабаровске, мне кажется, мы садились... чтобы пересадка на Петропавловск-Камчатске, когда была. Почему-то я летел туда кривым рейсом в Петропавловск-Камчатске. И кто-то прямым, а кто-то кривым. Вот я кривой попал. И у нас пересадка была в Хабаровске. Вот. А в Магадан, не знаю. Ой, надо в Магадан теперь ехать. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Алло, Ром, извините, еще раз.
Ничего.
Может быть, это выглядит как реклама, да, но... В том году я очень прямо пристально наблюдал за одной супружеской парой. Вот, кстати, вот это очень будет интересно, кто задумал такое путешествие. Mm-hmm. Они в том году муж с женой из Владивостока, ну, в Москву ехали. Точнее, даже не в Москву, а эта супружеская пара, она с Украины. Я не знаю, как называется этот канал у них какой-то есть свой. Но там, если набрать там украинцы из Владивостока, то оно вылезет, да, на Ютубе вылезет. Uh-huh. Вот, и вот они... Как же он называется-то? Ну ладно, это наберете сразу. И вот они сделали именно это. Они купили автомобиль. Это с наших вновь присоединенных территорий. А, Мариуполь, ЦПО, России, что ли, как-то так вот называется.
Ага, ага.
Вот. И я вам что хочу сказать. Настолько вот они обстоятельно, вот четко все рассказывали. Не просто так вот, знаете, здесь фигня, а вот тут хорошо, mm-hmm. а вот тут опять фигня. Нет, они прям ехали в каждый город, всю дорогу освещали. Какой асфальт где, где какое там дорожное покрытие, где какие кафе есть, где что. Ребят, настолько это было интересно. Я в течение там, ну, грубо говоря, недели, они там каждый день выкладывали с разного города, да, вот это вот.
Mm-hmm.
Но вот кто задумал такое сделать, ну, или просто хотя бы посмотреть нашу Россию, потому как мы ее не видим, а ребята с новых территорий ее взяли и увидели, как mm-hmm. говорится. Вот, поэтому вот... Тот, кому это интересно, путешествие, то будет очень полезно ознакомиться вот с этим путешествием,
да, товарищи. Есть такое дело.
Наберите, пожалуйста,
Щукин и все. Подписывайтесь, пожалуйста, наберите. Вот, другой не набирайте. Наберите Щукин и все, телегу подписывайте. В пробке мне... Да, узнайте город по сообщению. Значит, смотрите сообщение. В пробке мне байкер... В междуряде ехал, кулаком снес зеркало. Я так понял, что оно ему большим показалось. И он не помещался там, и он такой прям сбил. Вот. И уехал. Очень хочется постричь этого байкера. Угадайте город. Подсказка. Чтобы туда попасть с Тверской, нужно переплыть океан. Это в Лос-Анджелесе. Любой, причем, океан. Хотите Атлантический, переплывайте в одну сторону. Хотите Тихий, в другую сторону переплывайте. Вот. В Лос-Анджелесе. Эмигранты, скорее, там он пишет. А я, знаете, вот, а я на днях прямо вот хотел даже на регистраторе щелкнуть это, запомнить этот файл, чтобы потом скачать. Но что-то замотался и не стал. В общем, едем мы по Ленинградочке в область. В городе все еще, в городе. Где-то в районе Водного, что-то такое. И такая, ну, не пробка, но едем где-то километров 30, может быть, в час. Такая. Тянучечка. Трафик тянучий, тягучий такой. Вот, и... Едем, там свежий асфальт, свежая разметка нанесена. Едем рядами. Плотно довольно. Ну, то есть едем так, ну, даже не 30, может, 20 километров в час. Ну, то есть так вот довольно плотненько. Никто не ерзает никуда. Спокойненько все, потому что съезжать некуда. Вообще по эстакаде, по-моему. Одна из эстакад. Вот. И едет мотоциклетный. Значит... Проезжает рядом со мной, а в соседнем справа, правый от меня ряд, где-то на один автомобиль впереди едет мужчина на экстрейле, 32-й еще, ну, который. Вот, значит, едет на экстрейле, и этот байкер такой... А чувак едет просто в ряду. Ну, в ряду просто едет так же, как и все остальные. И этот что-то пум-пум-пум-пум-пум-пум. И такой проезжает его и рукой так довольно мощно по зеркалу так стучит ему так рукой. Такой постучал, притормозил специально для этого. И такой, и уехал такой раз вперед. Я такой думаю, это что было? Господа байкеры, скажите, пожалуйста, это что значит на вашем, на байкерском? Я просто я не очень понимаю. Это, может, он поблагодарил его за что-то или еще что-то. Чувак точно до этого нигде не мог байкера подрезать, потому что мы до этого места ехали уже минут 15 вот такой в тянучке вот в этой. Ну, может, 10 минут. А байкер едет быстро в междуряде. То есть он приехал откуда-то из центра. И он такой едет и постучал по зеркалу и поехал. Мощно так постучал. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рома, это Андрей Зет. Радостной новостью поделиться хочу.
Давайте.
Сегодня жена прилетела с детьми в Новосибирск.
Так, и ждет.
Все, я их оттуда забираю, едем на Алтай.
Все, Андрей, раз вы на Алтай, это очень хорошо. Привет Горно-Алтайску и Майма. Там, по-моему, Майма называется деревенька, ей тоже привет. Скажите, тут вопрос поступил, я так образно ответил. А что вы будете с запчастями делать к своему автомобилю, уникальному, изготовленному для японского рынка, когда понадобятся они? Где вы их будете брать?
В Владивостоке, в принципе, достаточно. И можно заказать также в Японии. То есть они везут.
Ну, то есть вы заказываете, а в это время, если критическая запчасть и автомобиль без нее не ездит, то вы не ездите?
Ну, есть вторая машина в семье.
Все, я понял. Ясно.
Ну, плюс каршеринг.
Хорошо, спасибо, спасибо. Принимается. Держитесь. Это как раз вот наш Андрей Зет, он сейчас путешествует по стране. Так я вот спрашиваю вас, что на вашем, на байкерском означает, когда вы вот стучите по зеркалу, причем не, ну, не поглаживаете его там с благодарностью, а он такой, что это означает? Чувак, еще раз внимание, чувак едет ровно в своей полосе, ровно. Он не наезжает своим экстрейлом на разметку, таким образом, как бы сужая коридор для проезда мотоцикла, ничего не происходит. Но он просто едет. И, короче, я не понял. Так захотелось, вы знаете ли, постучать по шлему этого байкера так же ласково. Потому что с какого перепуга ты вообще этот, ну, трогаешь автомобиль, причем стучишь по нему? С какого вообще? Или как-нибудь, я не знаю, ну, что-нибудь сделать с ним похожее. Это вызывает вот такое. Понимаете, в чем дело? Зачастую... Вот, с одной стороны, какой-то у вас дуализм сознания. С одной стороны, вы обижаетесь, когда вам что-то там, ну, про вас что-то говорят, что вы не очень. А с другой стороны, а как вас называть после этого? Это помните, как в этом? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жизнь потеряешь, а прямо пойдешь, все будут этим называть. Ну, гомосеком. Вот. Пошел прямо, не дожидаясь, пока соловей-разбойник что-то ему сказал. Выбил ему все зубы, а соловей ему на это... Ну и как тебя после этого назвать, говорит. Вот как вас после этого называть, вот это то, что вы делаете? Я не очень понимаю. И вообще, в последнее время я заметил, вот, ну, последние несколько недель, что в городе стало как-то посвободнее, и вы свободу интерпретируете как вседозволенность, господа байкеры. Красного светофор не существует, разметки не существует, вообще ничего нет. То есть мы подъезжаем, красный, ну, стоим на красный. Он такой в междуряде раз-раз-раз пробрался, такой по сторонам посмотрел, на перекрестке направо повернул, такой поехал. Ну, типа направо, красный направо, это типа как бы не совсем красный, правда? Вот считают так байкеры. То есть на автомобиле это типа как бы красный, а на байке нет. Ребят, расслабились, серьезно, вы как-то вот, ну, свободу вы немножечко со вседозволенностью путаете. Так, я чисто вот визуально смотрю.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 12 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о самом важном, лучшем, забавном, веселом, вкусном, красивом. А самое главное, любимым для каждого настоящего индийца. Мужчины, конечно. Да, спасибо, я получил в чат это видео. Кто? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, я понял, что вы имеете в виду. Алексей Николаевич отправил просто в телегу. Сам же приглашаю и сам же не смотрю. Вот это вот человек. Это что за такое вообще? Абсолютно справедливо, Алексей Николаевич. Тем более, что у вас родственный нам всем, мне лично, автомобиль. Мазда. А? CX-5 же у вас, правильно? Правильно я определил Мазду? Видите как, я знаю, что это такое.
За 750
тут еще и радио у вас работает правильно, очень правильно. Значит, смотрите, Алексей Николаевич присылает видео с Симферопольки. Что там за замес? Давайте посмотрим внимательно на это дело. Стоит то, что мы называем обычно прицепом тонар. Тонар. У него есть тягач. И потом большущий прицеп. Он трехосный, правильно, прицеп или двухосный? Мне кажется, трехосный. Такой, в который дом можно поместить какой-то. Ну, небольшой девятиэтажный. Огромный такой. Вот он очень тяжелый. И он весь как бы вот в ошметках чего-то. Весь этот тягач стоит. В ошметках каких-то... Вот, и такой думаешь, это что за ошметки такие? Потом становится понятно, когда вот мы едем дальше. Один полицейский автомобиль, второй полицейский автомобиль. И на боку лежит фура, или точнее даже непонятно, что это смято полностью. Какой-то фургон. Ощущение, что этот тонар проехал сквозь него сначала, а потом откинул, полностью проехать его не смог, и откинул его дальше по этому самому, по кювету. Как это все случилось, не знаю. Это Симферополька. А теперь посмотрим, к чему это ДТП привело по факту. А на карте ничего нет. Извините, пожалуйста. Или это где-то сильно далеко в области? Сейчас посмотрю. Это, наверное, вот где. Это еще Дотскат, правильно я понимаю? Да, все, теперь вижу. Молоди. С левой стороны у вас населенный пункт потрясающий. Шарапово. Но это еще это перед Скат, не доезжая где-то километра 3-4 до Скат по Симферопольке. Поэтому смотрите, как лучше делать. Вам лучше съехать с Симферопольки в районе Любушка. Как назвать этот район? Какой-то километр хотя бы. Может кто-нибудь сказать? В общем, вы Шарапово проезжаете по Симферопольке. Если вы из области едете сейчас, проезжаете Шарапово, и здесь нужно уйти налево. На старое Симферопольское шоссе. Налево как раз есть дорога. Я не знаю, можно ли там съезжать. Может быть, повернуть направо, развернуться и потом проехать. Короче, нужно уйти налево, на старое Симферопольское. И таким образом вы сможете объехать эту пробку. Потому что сейчас пробка уже где-то километра 3-4. И она довольно плотная. Потому что это же не просто перекрыта дорога. Хотя она не перекрыта, они все стоят на обочине. Это же надо посмотреть внимательно. Я понимаю, Алексей Николаевич, он снимал видео для нас, поэтому притормозил чуть-чуть. А остальные это чего? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Нет, там не съедешь, там просто и акведук над дорогой, это надо вообще уходить заранее, там... Шарапова охота.
Тогда я скажу, где...
Поехал по старой Симферопольке, да, то есть увидел эту аварию, поехал по
старой... Это нужно после деревни Васькино. Будет эстакада такая с бабочками разворотными. Вот здесь нужно уйти.
Которая уходит, вот она... там такое есть.
Я смотрю, здесь прям бабочка такая разворотная, все, и вот здесь на ней надо уходить, на старую Симферопольку.
Тоже есть затык, там вот люди, да, некоторые идут, там вот это пересечение... Там 107, да, и, короче, там тоже сейчас вообще как бы тоже красное все, потому что там...
Значит, смотрите, я понял, что нужно делать. Да, Чепелёво, вот, на Чепелёво нужно уходить, на старую Симферопольку. Я вам вот что скажу. Сама судьба и календарный день подсказывают решение вопроса. Господа, пятница... Что вы так стремитесь в Москву? Что вам здесь, в Москве? Пятница! Нужно развернуться,
по возможности в Чепелево, не доезжая до этой пробки на Симферопольке, и ехать туда, откуда приехал. Что вам делать здесь? Да, ясно, не получается. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, если что, есть заявить, заявляйте. А я хочу представить вам вещицу, которая будет... А, нет, еще пошли звонки, ладно, тогда чуть позже представлю. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, да.
Доброе утро, Роман, ваш постоянный слушатель, Олег.
А я ваш постоянный ведущий. Да?
Спасибо. Хотел бы попросить пару слов, так как вы много машин тестили. Чинган 35-й кроссовер, что вы о нем думаете?
CS-35. Я думаю, что очень интересная штучка. Я бы сказал так, что вот он, Кулрей и что еще? И что еще? Ну, в общем, я бы сказал так, что он один из первых, если рассматривать автомобили этого сегмента, мне понравился. Да, внутри, может быть, не все там супер, но это класс автомобилей такой, он простенький. Но в том, что касается руления, в том, что касается подвесочки работы, очень неплохой сбитый малыш, и внешне мне тоже он очень нравится. Ничего плохого сказать не могу вам про него. Ничего не могу.
Спасибо. Дочь его выбрала к покупке. Спасибо большое.
Будет довольна, абсолютно уверен. Я еще и зимой его, по-моему, катал. Хотя, несмотря на то, что полного привода нет, вообще никаких не было вопросов. Мне понравился. Довольно задорный малыш. И вот если выбирать в этом сегменте, либо BLG посмотреть, X50 который, либо 35-й CS, CS-35+, либо что еще... А что еще там? Остальное все как бы уже там все подороже идет в этом сегменте. Так что мне не надо в Москву, мне надо в Подольск, пишет Александр. А, в смысле, что не миновать это? Нет, так смотрите, вам надо в Подольск, ну правильно. Но вы тогда уходите в Чепелево на развязке. Я же показываю вам. Забейте этот Чепелево у себя в навигатор сначала. Вам в Симферопольке он покажет, где надо съехать. А вы не пропустите ее, она огромная, бабочка, развязка большая. Уходите налево. На старой Симферопольке именно это самое Чепелево держит, железнодорожный переезд держит движение. Поэтому вы выезжаете уже как бы за этим населенным пунктом, и там свободная дорога вообще. И вы по старой Симферопольке со свистом, ну сколько там, 60, наверное, разрешенная. Ну, правда, через населенные пункты и все вот это вот. Но зато вы проедете мимо этой пробки, которая образовалась из-за того, что Тонар разнес в щепки, просто в хлам, в пыль разнес фуру какую-то. Так, теперь давайте немножечко сместим фокус внимания на Москву. У нас здесь тоже весело. После Варшавки сразу же отставить, после Каширки сразу же внутренний МКАД ДТП. Хотя пробка там не из-за него. Пробка из-за дорожных работ у съезда на Бирюлево, там, где до 1 августа, помните, что-то мощное затеяли. И вот сейчас там вот именно эта дорожная работа держит весь внутренний МКАД вплоть до Варшавки. На самом Варшавском шоссе после въезда в город... нет, это перед выездом из города. Так хотели уехать быстро, что ударились. Где вкусная точка, там заправки какие-то начинаются, вот это все. На выезде из города ДТП. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Постоянный ведущий Роман, я вас постоянный слушатель,
очень,
Андрей.
Очень-очень приятно.
Вопрос, наверное, не по теме, но крайне важен для меня.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, что есть Тонар, а что есть фура? Всегда мучаюсь этим, да, вопросом.
Но мне кажется, что Тонар это кузов. Ну, в смысле, это такой большой кузов, в который экскаваторами загружают много земли, сыпучих предметов, всего остального. Он железный, очень толстый. Ощущение такое, что если вдруг случится вспышка ядерная, то если в него прыгнуть, то ты выживешь внутри. Он такой весь. Вот. А фура — это просто платформа на колесах, которая перевозит всякое. Она может быть с жесткими боками, она может быть тканевыми, брезентовыми, она может быть вообще открытая площадка, и тогда контейнер ставится, да, контейнеров. Вот. Это просто прицеп, имеется в виду. Фурой мы вообще называем все, связку тягача и фургона. А здесь тягач такой же, как тащит за собой фуру, но только он тащит за собой строительный кузов. Сколько в этот кузов входит всего? Кто знает? Есть у нас здесь водители? Нет, водители. Все приходится самому делать. Так, сейчас я посмотрю, что такое. Продажа прицепов «Тонар». «Тонар», машиностроительный завод «Тонар». Это вообще машиностроительный завод. Крупнейший российский производитель прицепной и полуприцепной цепной техники. Вот, вот, видите, что «Тонар» — это вообще завод. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, здравствуйте, постоянный слушатель Александр.
Да, приветствую вас.
Да, здравствуйте, доброе утро всем слушателям. «Тонар» себя может взять 50 тонн легко и просто.
Слушайте, так я это самое, я зря сказал, что «Тонар» может быть и фурой тоже. Это производитель, и он делает и фуры, и все на свете делает, правильно?
Да нет, «Тонар» на самом деле производитель, да, просто вот эти большие «Тонары», мы их да. по-сторонним называют, так как кузова железные, где разрыв
выдерживают. Вот, то есть мы просто «Тонаром», «Тонаром» называем это такую штуку, да, полуприцеп.
Да, это как раз возьмет очень-очень много-много веса. Дуру-то можно и все, но сейчас по высевым
33 куба. 33 куба входит в трехосный такой.
Песок, щебень, все что угодно, и берет он много-много. Роман, можно небольшой вопрос?
Давайте, конечно.
Вот который разговор был про праворуки автомобиля, если кто-то позвонит, может быть, кто-то знает, ну, конечно, есть клубы, а реально ли переделать ее на правильную руль, на наш левый?
Ой, ну, это, конечно, это, ну, в смысле, ну, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Насчет без ущерба — это вопрос.
Вот, вот самое главное, потому что я видел машины, которые переделаны, были, скажем так, сделаны духорно.
Ну, мало того, что эстетически это по-разному может выглядеть, но самое главное, как это будет сказываться потом на безопасности.
Вот, вот.
Это же вам надо потом сертифицировать ее.
Спасибо большое, всего вам доброго,
спасибо. Хорошего дня всем. Спасибо, это надо сертифицировать, проходить тесты для нее, потому что это конструктивное изменение автомобиля. Ну, в общем, это... Мне кажется, не стоит шкурка выделки здесь. В общем, так, это как с джипами повелось. Помните, мы сначала... джип — это производитель отдельного, отдельный бренд джип. Но в какой-то момент, когда мы этого еще не знали, мы джипами называли класс автомобилей. Причем несколько классов автомобилей. Сразу и кроссоверы, и внедорожники называли джипами. Так с «Тонаром» случилось. То есть я «Тонар» по инерции называю именно вот эти. Я и показываю вам сейчас вот такой грузовой кузов. Трехосный, большой. Вот. А оказывается, это производитель вот этой техники, прицепов. Российский производитель. Норм вообще. Потому что живем вот так и не знаем, что есть целые отрасли, целые области, в которых у нас не просто импортозамещение, а там, где мы, ну, сами себя полностью обеспечиваем, причем на очень-очень высоком техническом уровне. Тип гидросистемы одноконтурная, полуприцеп, трехосный, база, объем 33 кубических метра. Сколько он весит? Грузоподъемность 28,5 тонн. Шины, цена, кстати говоря, вполне приемлемая, 3 900 000. Не купите себе кроссовер, купите себе «Тонар». А сколько весит он, интересно? Объем, база, высота, нагрузка, грузоподъемность. Я бы хотел вес узнать, чтобы... Вот. А, вот, самосвальный полуприцеп «Тонар» со снаряженной массой 9 тонн. Понятно? Вот я про что говорю. То есть он сам по себе прям вообще. Для перевозки природных нерудных ископаемых кузов изготовлен из высокопрочных, устойчивых к износу стали, обеспечивает защиту поверхности от абразивного изнашивания, улучшенную сходимость и так далее. Там уже дальше какие-то научные термины. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, доброе утро. Привет.
Доброе утро, Роман, и всем. Я дед Вова на проводе. Я вот про «Тонар» очень приятно было тоже узнать, что это наш производитель, во-первых. Я думал, это что-то импортное.
Не наш, и вообще, да.
Для русского человека слово «Тонар» для машин, ну, это вот, как вы понимаете, так и мы все понимаем, что это вот огромный здоровый кузов, большой грузоподъемности. Вот такие «Тонары» сейчас возят мусор. Я в Клинском районе, у меня дача, и они возят мусор, вот буквально, знаете, полигон открыли, там хотели построить возле, прямо возле Клина, хотели построить завод мусоросжигающий, ну, известный.
Ну, понятно, да.
Да. И ничего не построили, и вот, знаете, вот эта дорога, она перед Клином, если с Москвы ехать, там Давыдково и поворот перед этим Давыдково поселком. Вот там этот полигон. Эти вот тонары, как мы их называем, идут, да, ну, буквально вот каждые две минуты.
Один за другим, один за другим. Спасибо вам большое. Я сейчас открыл, смотрите, этот, номенклатуру. Чего делают? Вообще, все, я фанат Танат. Изотермические фургоны, рефрижераторы, ломовозы. Вот это, мне кажется, вообще лом, ломовоз. Он, знаете, сколькиосный? Четырехосный и еще одно, одна ось... А, это запасной, наверное, так сказать. Четырехосный. Сколько же он поднимает? Четырехосный... Объем 45 кубических метров. У обычного 33, у этого 45. Значит, есть вот такие ломовозы, самосвалы, тентовые для фур, трехосные тоже. Бортовые, четырехосные, просто эти самые. Сортиментовозы, то есть с такими штуками, держателями по бокам, а внутрь можешь грузить всякое. Контейнеровозы, площадки тоже четырехосные. Зерновозы, сельхозы, да, перевозить живую это, скотинку там внутри. Большие тоже, четырехосные, огромные. Цементовозы, тралы для перевозки тяжелой техники. И это все наши тонары. Офигеть, вообще класс. Да, но извините, я все-таки хочу вернуться к тому, что будет зудеть у вас занозой в сознании в течение сегодняшнего дня. Обещаю вам, обещаю, будете ходить и все время себе под нос мурлыкать. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. Сложно, передайте мне, пожалуйста, привет. У меня сегодня очень важные переговоры с соседом. Алексей 207. Алексей, вы, главное, дробовик, вилы и топор не берите на переговоры с соседом, ладно? Да и водяры тоже не надо брать, а то потом дробовик сам собой появляется. Или топор, или молоток. Эти переговоры с соседями такая прямо вещь в себе. Лучше спокойнее, чтобы. Доброе утро, Александр. Александр, Виктор здесь с нами, Макс МВ, Роман, приветствую. Алексей ТТ с нами и Борис тоже. Имперский инженер Дмитрий. Виктор Пуричих из Shadow. И лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК, бот латиницей. Точно вам говорю. Будет как вспышки флешбеков возникать у вас эта штучка в голове сегодня. Василием, вам тоже привет, ваш замечательный, вкусный, солнечный город Баку. Ветрено, правда, у вас там на побережье, ветрено все время. И несколько нервозное движение на дорогах. Но такое, прям вот. Не расслабляйся, а то притрут. Но в целом зато очень красиво. И побережье. А если сидеть в отеле на высоком этаже, эти нефтяные вышки там в море, все это очень красиво. Да, и барбершопы, точно. Точно, совершенно. И барбершопы тоже нас туда как-то привезли однажды, чтобы это самое. Поездочка была в стиле бизнес-класса, и чтобы мы все походили на бизнес-класс, нас прежде перед вечеринкой отвезли в барбершопы. Не помню, потому что до этого был бизнес-класс самолета, поэтому сложно вспоминать.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, пятница. Пятница, 12 июля на календаре. Очевидным образом сегодня без краш-теста, потому что и пар как бы не было таких вот ярких от вас, во всяком случае, запросов. Да и я думаю, нужно передышку небольшую сделать и уделить внимание как бы вообще новостям. В целом, новостной ленте автомобильной, потому что давненько мы по ним не проходились, и этим собираюсь заниматься прямо сейчас. Так, во-первых, накануне появилась информация о том, что ввели штрафы, и там вот, ну, люди, там кто-то обрадовался, кто-то говорит, вот, наконец-то, правильно? Вот. А я подумал, что у меня есть вопросы к этой инициативе и вообще к этой новости. Значит, новость какая? Госдума одобрила штрафы для самокатчиков. Там разные. И есть приличные суммы. Управление электросамокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского свидетельствования будет грозить нарушителю штрафом в размере 20-30 тысяч рублей. Окей? Превышение скорости в зависимости от величины, на которую превышен установленный лимит, обойдется лихачам на электросамокатах от 500 до 5000 рублей. Тут возникли вопросы у некоторых. Как, что за превышение скорости, если лимит сам установлен этой компанией, которая самокаты дает в шеринг, но они же сами ограничивают по зонам. Это правда. Но ведь есть же еще и самокаты, извините, есть еще и самокаты, которые в личном пользовании находятся. И там никаких электронно установленных ограничений нет, в зависимости от зоны, в которой ты едешь. Это во-первых. Во-вторых, также был вопрос, а как понять, что я типа превышаю скорость? А это нужно просто знать, в какой зоне вы находитесь сейчас. Это очень просто. Ну, если вы этим вопросом занимаетесь. Очень просто, если вы занимаетесь этим вопросом. К примеру, вы едете в городе. Вы едете в городе. Вы не видите знаков ограничения скорости. Ни одного знака не видите. Вот вы едете и не видите знаков. С какой скоростью вы будете ехать? Как вы думаете? Ну, по умолчанию вы как считаете, какая здесь скорость? Правильно? По умолчанию мы считаем, что здесь 60. Мы так думаем, что здесь 60. Потому что, ну, так вот, ну, зона такая. Если другая скорость, она ограничена знаками, и она обозначена знаками. Там, где 80, будут стоять знаки 80. А если 50, а если 30, такие зоны тоже есть, будет стоять знак 30 ограничения. А если знаков нет, мы думаем, что 60. Ровно такие зоны существуют для самокатов. В зависимости от того, едете ли вы по тротуару, или едете вы по проезжей части. Едете ли в парке. Парковые зоны вы же можете отличить от непарковой зоны, правильно? можете. Вот там ограничения тоже есть. Их нужно просто знать. Если вы пользуетесь этим видом транспорта, а это транспорт, средство индивидуальной мобильности – это транспорт. Если вы им пользуетесь, значит, вы должны знать правила пользования, знать, в каких зонах какая разрешена скорость. Все, это предельно просто. Если это знать. А если вы чего-то не знаете, я уже много раз об этом говорил, то нельзя этим хвастаться. В наш век чего-то не знать, это означает, или хотя бы не знать, где найти информацию об этом. Это означает, что это ваша личная, персональная, активная позиция. Вы не хотите знать, активно не хотите. Это же информация лежит, вот она. Протяни большой палец правой руки к экрану своего телефона и найди все, что тебе нужно. Моментально найди. Поэтому, если вы что-то не знаете и при этом хвастаетесь незнанием, как мне там кто-то пишет, как можно говорить там про модель автомобиля? Никто не знает ее вообще. Ёлки, чувак, ты не знаешь. Не надо никто говорить. Все знают, ты не знаешь. Если ты что-то не знаешь, надо помалкивать тихонечко об этом. И тихо пойти, забившись в уголок дивана, найти информацию и почитать про это. А не ходить задаваться. Вот я такой не знаю. Один был такой персонаж, который этой фразой, между прочим, хотел сказать совершенно иное. «Я знаю, что я ничего не знаю», была такая фраза. Но он как раз хотел другое сказать. Вы неправильно интерпретируете его. Превышение скорости в зависимости от величины, на которую превышен, 505 тысяч. Это штраф. За перевозку пассажиров на средства индивидуальной мобильности. Я бы хотел посмотреть, как вот на моноколесе вы пассажиров перевозите. Можно? Вы же все время на велосипедах, на самокатах пассажиров вы перевозите. Можно на моноколесе посмотреть, как вы это сделаете? Нет, нельзя. Только на самокатах. Короче, если вы вдвоем едете на самокате, вам нужно определиться, кто у вас водитель, а кто пассажир. Потому что за пассажира водитель должен будет заплатить 2-3 тысячи рублей. Непонятно, от чего это зависит. А, может быть, 2 тысячи, если один пассажир, и 3, если два пассажира. Тогда всего 3 человека на самокате, правильно? За оставление места ДТП водителем 4-5 тысяч рублей. Водителем самоката, окей? Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Вот тут, конечно, промашка. 500-800 рублей. Ну, ребят, это смешно. Что это за 500-800 рублей? 5 тысяч минимум должно быть. Потому что, ну, требования. Если авария, которая произошла по вине водителя самоката, ну, Сима любого, в ней причинен легкий вред здоровью, штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае причинения вреда средней тяжести 10-15 тысяч. Но средняя тяжесть там уже и до суда дело может дойти. В общем, вот такие штрафы. Это все прекрасно. Все. У меня единственное два вопроса. Это 500-800 рублей за неподчинение требованию. Это фигня, а не штраф. А второе, кто-то даже из депутатов уже сказал, мы должны повышать, там вот мы сейчас повысим, мы должны, это реально наведет порядок. Это не наведет порядок. Повышение штрафов не наведет порядок, если за штрафами не будет правоприменительной практики. Да делайте миллион долларов штраф, да сколько угодно этот штраф. Не знаю, квартиру забирайте, конфискация имущества. Но если никто не будет применять эту практику, так грош цена этому штрафу. Абсолютно не имеет значения, какой размер штрафа, если он не работает, не применяется. А кем применяются штрафы, я не знаю. Я не вижу. Я уже этот ролик у себя с видеорегистратора снимал, и вам показывал. Если надо, еще раз могу показать. Как я на Тверской, вот стою на перекрестке, я прям специально с регистратора снял его и потом в телегу залил себе. Как чувак просто в лоб по встречке на этом велосипеде доставщик на своем электрическом. Просто в лоб встречному движению останавливается посреди перекрестка, ждет, пока его с двух сторон объедут машины идущие, а он в лоб просто им едет. И он потом закончит переезд перекрестка по встречной. А в это время также по встречной нас с мигалочками проезжает Камри МВДшная. И вот они встретились на одном перекрестке, и этот чел на велосипеде в лоб движению проехал, а Камри мигалочки включили и уехали дальше. Все. Окей? Вот это правоприменительная практика. Ну так при таком подходе вы сколько угодно сделаете штраф, какой угодно штраф сделаете, все равно плевать, ничего не изменится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Но на дорогах с самокатами, с велосипедами все понятно, а на тротуарах? То есть, если можно на велосипедах и на самокатах по тротуару, то у самокатчиков и велосипедистов есть определенные правила. А у пешеходов есть правила относительно них, как они себя должны вести?
Не понял, потому что вы имеете в виду?
Правил,
что?
Как тогда?
В смысле, нет правил? А
как себя?
Речь не о правилах, а о скорости. Послушайте, вас на самокате, на тротуаре регламентируют? Не, вы с броневичка слезайте, я вам скажу. Вот вы задали вопрос, я вам отвечаю. Вы же вопрос задали.
Да,
я вам
да.
отвечаю. Для самокатчиков регламентирование того, как они маневрируют по пешеходному переходу, этому, по тротуару, не существует. Вы не про то. Существуют правила, ограничивающие скорость, а не маневрирование. Вы хотите ограничивать скорость пешехода? Вопрос. Вот я отвечу. Так вы хотите пешеходу ограничить скорость движения тоже?
Нет.
А что?
Я имею в виду, смотрите, разбирать конфликт. Как?
В смысле конфликт разбирать? Самокатчику ограничена скорость движения. А если он будет ехать со скоростью 5 км в час, со скоростью идущего пешехода, так и никаких конфликтов не будет. Вы же с пешеходами не сталкиваетесь на улице, когда идете?
Ну, бывает, что сталкиваюсь, да.
Ну, это приводит к конфликтам потом, разбирательствам, суду, легкому или среднему этому вреду здоровью? Нет. Ну, обычно пешеходы не сталкиваются друг с другом, когда идут. Смысл в том, что если самокатчик едет по пешеходу, по тротуару, где пешеходы идут, он едет со скоростью 5 км в час, со скоростью пешехода. Ну, чуть быстрее, потому что это динамичное движение, 5 км в час, пешеходное. И никто ни с кем не сталкивается. А если сталкивается, ну, это все равно, как вы с пешеходом столкнулись. Ой, простите, извините, все, и пошли себе дальше. Речь в этом. А что вы хотите регламентировать в движении пешеходов конкретно? Скорость? Я, простите, я просто, ну, не до конца понял. Так, если есть велодорожка, то пешеход не должен ее занимать, пишет мне Ярослав. Да, а если пешеход сходил в туалет, то после этого он должен вымыть руки. Ярослав, тут я с вами согласен. Но только какое это отношение имеет к обсуждаемой теме? Это интересная тема движения пешеходов по велодорожкам, она классная. А еще интересная тема заезд за стоп-линию автомобилями, движение самокатчиков по пешеходному переходу, не спешившись. Это все интересная тема, но мы сейчас не это немножко обсуждаем, Ярослав. Вы обладаете удивительной способностью смешивать разные темы в одну от обиды. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вы, Ярослав, велосипедист. Вас достали пешеходы на велодорожках. Окей. Но только эта тема другая. Немножечко. Ладно? Давайте мы сейчас не будем все обидки в один котел сюда сбрасывать. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Алло, добрый день.
Да, я слушаю вас.
А вот смотрите, вообще, вот когда принимают такие законы, люди думают, вот едет велосипедист или самокатчик со скоростью 25 км в час, избивает ребенка, вес самоката да. или велосипеда, и самого этого. Вот с этим как быть?
То есть с этим быть следующим образом. Если причинен легкий вред здоровью, я вам только что прочитал, как быть с тем, что вы не слушаете эфир? Вот как с этим быть? Я вас спрашиваю, как с этим быть? Вот как с этим быть. Если легкий вред здоровью, штраф такой-то. Если средний тяжести вред здоровью, штраф 10-15 тысяч, а дальше вы через суд уже. Вам никто не мешает гражданско-правовые отношения свои решать в суде. А вы как хотите? Чтобы на каждом столбе висел маленький топорик и рубить пальцы или ножки?
А сейчас я отрублю тебе ножку.
За то, что ты сбил ребенка. Нет, конечно, хочется свернуть шею идиоту, конечно. Но это уже мы переводим конфликт тогда в совершенно иную плоскость. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, да.
Роман, доброе утро, Айрат, Москва.
Да,
ну вот с вами абсолютно солидарен по поводу правоприменительной практики. Вот уже в этом году, вернее, в этом сезоне, когда на электросамокаты повесили номера, вот жену моего брата на проспекте Мира сбивает проезжающая группа самокатчиков. Ну, один из группы. То есть, казалось бы, вот локация, проспект Мира, это даже не Бирюлево, все в камерах. Написали заявление в полицию после посещения Склифа, там, сильно ушиб руки, с подозрением был на перелом. И когда стали все это дело дальше выяснять, получили от правоохранительных органов информацию, что лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, не установлено. Ну, как так может быть? Либо не хотели заниматься, либо действительно все-таки как-то не ищется.
Ну, а это вот, спасибо вам большое, а это как раз и есть то, о чем я говорю, и нужно посылать импульсы не вот эти правовые, ну, хотя на самом деле все должны быть. Депутаты занимаются своим делом. Они могут изобретать только инструменты правовые в законодательном поле. Правильно? Правильно. Но дальше должны идти электрические сигналы через синапсы наших взаимоотношений государственных институтов, идти уже туда, где на земле эта практика будет применяться. Еще раз. И поэтому, депутаты, давайте не забывать о том, что мало написать красиво. Это из Толстого. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить? Ну, или в данном случае ездить. Поэтому что угодно делать, какие угодно драконовские методы, но если мы не будем видеть их работу в действии, ничего не изменится. Поэтому нам нужна их работа в действии. Я со своей стороны готов, вы, пожалуйста, все мои контакты, он телега у меня есть, еще что-то. Давайте я буду этим вестником этой самой жатвы самокатной, и буду публиковать данные о штрафах. Вы присылайте мне, есть же эти, кто у вас там, ЦОДД, ГИБДД, все остальные, кто занимается. Вот вы скажете, да мы работаем в этом направлении, просто нашу работу не видно. Ну, присылайте мне отчеты. Ведь вы же публикуете на сайте ГИБДД, есть сайт ГИБДД, где публикуются каждый день. За минувшую неделю было выявлено столько-то пьяных водителей, отстранено от управления столько-то и так далее. За наркотики столько-то мы там взяли. Есть же у вас эта практика. Ну, присылайте, я буду публиковать. Будем продвигать это дело. Потому что пока что сами самокатчики и велокурьеры не знают о том, что вы так плотно за них взялись. А почему они этого не знают? Потому что ничего не изменилось в их жизни. Они как ерзали, как сумасшедшие, так и ерзают. Как сбивали людей с детьми коляски, так и сбивают людей с детьми коляски. Все, для них ничего не поменялось. Можете сколько угодно говорить о том, как это там офигенно вы придумали законы какие-то. Но это не работает. Пока это не работает. Доброе утро, слушаю.
Доброе
здравствуйте.
Утро, доброе. Да. Смотрите, у них же есть все на Глонассе, все эти самокаты, которые...
Все да, конечно, есть. Аккаунты и привязаны, ЦОДД, все.
Информация, да. От ОДД, пусть нарушение выписывает.
Это мы понимаем. Но этого не происходит. И вот как раз вот этот момент, об этом моменте мы и говорим. Все. Вот именно здесь не происходит этого почему-то. Может быть, почему-то в ГИБДД еще не до конца осознали социальную важность и напряженность этого момента. И еще пока на летучках не разносит руководство отделов и подразделений, что почему на веренном нам участке вон сбивают и все, а вы где же? Сегодня у меня было протоколов 50 штук по самокатам, чтобы отстранение, чтобы штрафы потрясть. Ну, наверное, пока не делают это, так не инструктируют, не дают заданий таких. Ну, так и не работает. Тут же надо дать задание, а потом работать. В России возник острый дефицит таксистов. Еще раз актуализировалась эта тема, довольно странная, на мой взгляд. Не хватает 700 тысяч водителей всего лишь. А это удивительно. 19% россиян готовы работать либо подрабатывать в сфере такси. Новость выглядит так, как будто бы ею оправдывают наличие очень большого количества приезжих, которые говорят языка плохо даже. И таким образом этой новостью пытаются оправдать, что ну видите, нет же. Вот, поэтому это я не знаю. Вот, поэтому ну, так себе. Велокурьерам хотят запретить, еще одна новость на эту же тему, запретить работать без страховки. Какой страховки? Пристегнутого парашюта, там, карабин и веревка какая-то. Обяжут оформлять страховку гражданской ответственности. Соответствующий закон внесли на рассмотрение в Госдуму. Вообще, мне кажется, надо уже обязывать их там, кучу всего делать. Уже даже до Госдумы, Госдумы нашей дошло, что инженеры, средняя заработная плата инженера в России сейчас меньше заработной платы курьера. И этот перекос уже заставляет даже руководителей каких-то там этих комитетов в Госдуме задавать вопросы, а правильно ли у нас здесь все настроено, что у нас такой перекос? От себя добавлю вопрос. Нужно выяснить перекос в какой части? В той части, где курьеры слишком много зарабатывают, или в той части, где инженеры слишком мало зарабатывают? Вот надо ответить на этот вопрос. Что делать? ограничивать одних или увеличивать другим. Но что-то делать надо, точно. Потому что, по последним данным, курьеры у нас уже как айтишники зарабатывают, если хорошо работать, а значит, плевать на правила дорожного движения, носиться по тротуарам, носиться по дорогам в лоб автомобилем, не снижать скорости на детских площадках, там, сбивая детей. Вот если так хорошо работать, выполнять, то в сезон, горячий сезон доставок, а сейчас именно такой, говорят, что курьеры до 200 тысяч зарабатывают. До 200 тысяч рублей. Вот вы сколько, вы до скольки зарабатываете тысяч рублей? А эти до 200. Поэтому, естественно, когда у него на кону такая прибыль, ну, они и гоняют. Многие курьеры в погоне за заработком все чаще пересаживаются на быстрые электровелосипеды. При этом на больших скоростях, и статья вот все об этом же. Окей, все. Теперь обяжут иметь страховку велосипеда и оформлять страховку. По мнению Ярослава Нилова, данная инициатива повысит безопасность на дорогах. Господин Ярослав Нилов, я только что вам дал непрозрачный сигнал, в каком направлении нужно копать. Ярослав Нилов. Мы знаем вас как человека инициативного, настойчивого в том, что касается популярных идей, которые будут приняты народом популярно. Так вот, вот вам еще одна идея. Начните копать в сторону правоприменительной практики, Ярослав Нилов. Можете издавать указов сколько угодно, страховку иметь, ездить только в шлемах, ездить полностью обмотав себя и свой велосипед пупырчатой пленкой, чтобы при столкновении не наносить урон кому-нибудь. Все, что угодно можете принимать. Но если за исполнением данных норм не будет контроля, эти нормы работать не будут. Все. Точка. Следующая страница. Обновленный G-Tour X70+, рассекречен. Что изменилось? Пока не знаю, что изменилось. Потом выясним. Сейчас, я секундочку. Мне кто-то из Жили написал вчера и говорит, у нас вот что. А я говорю, интересно. И забыл, что у них. Сейчас, секундочку, я попробую восстановить хронологию и узнать, что у них. Сейчас, секунду. Где же это? Сегодня глобальный... А, во, все. Джили отчитались глобально о финансовых показателях. Интересно считать деньги? Деньги считать производителей интересно? Итак, Джили Холдинг опубликовала... она, потому что группа. Джили Автомобили Холдинг Лимитед Групп. Опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2024 года. В общем выражении, прибыль за отчетный период составила 52 миллиарда 300 тысяч юаней. А можно в понятной нам валюте в соболиных мехах? Ну, так мне было бы понятно в соболином, потому что в юанях... А, в процентах тоже неплохо. Это на 56% больше, чем в первом квартале прошлого года. На 56%, прикиньте, стартанули. Доходы акционеров выросли на 119%. Класс. А где купить акции Джили Холдинг Автомобили Групп? Не знаю. Развитие цели повышения цены. Прибыль группы 7 миллиардов юаней, на 51% больше. Значит, финансовый отчет, прибыль в первом квартале. Развитием цели повышения ценности, линеек, эффективный процесс в первом квартале. А, валовая какая-то прибыль. Как понять, какая валовая, какая? По состоянию 31 марта 2024 года общий объем денежных средств Geely Auto достиг 39 миллиардов юаней. Реализовала с января по июнь 2024 года, вот, пожалуйста, компания реализовала 955 730 автомобилей. Это с января по июнь. Ну, вот как раз за первое полугодие. Почти 1 955 000. Рост на 41% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это 50% от плана продаж на 2024 год. Ну, ровненько все. За первые полгода выполнили 50%. Хорошо. Так, гречки через речку сообщают, что нужно умножить на 15. Хорошо, на 15. 52 миллиарда 300 миллионов умножайте на 15. Если на 10, это получится 520 миллиардов, еще 200, 700, Почти 800, ну, 800 где-то миллиардов чего? А если я умножу на 15, я что, рублю получу? 800 миллиардов... Или это все-таки вы мне говорите, что надо умножать на шкурки песцовые? И тогда я получу 800 миллиардов песцовых шкурок. Где-то так. Короче, молодцы, молодцы. Мне больше всего убедило процентное соотношение, что когда рост мы видим на 40, 50, 60% к тому же периоду прошлого года, а в прошлом году ни пандемии не было, вообще ничего. Это что-то означает. А что это означает? Это означает, что мы полюбили китайские автомобили, производители Geely, и стали полюбили покупать их. Вот как. Правильно? Ну, я думаю, что мы тоже делаем прилично всего для компании Geely с нашей любовью к этим автомобилям. Други, хороших вам солнечных, ярких, трезвых, здоровых выходных, ладно? Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.